приходит информация о поддержке церкви.
Будут уже пикеты христиан.
По имеющейся информации, запланированы пикеты христиан возле белорусских посольств в Риге, Киеве, Берлине, Москве. Мы христиане, все-таки хоть и не фанатики, но достаточно целеустремленные. Поэтому не собираемся играть под давки с властью.
Не будем тут гуляться в этой речи.
Прихожане церкви «Новая жизнь» решили проводить ежедневное молитвенное служение, а также организовать митинг протеста в Минске на площади Бангалур 21 октября. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Зачем Владимир Путин встречается с Ангелой Меркель в Дрездене? В Москве сегодня прощаются с Анной Политковской. Искалеченный солдат Андрей Сычев учится ходить на протезах. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Через несколько часов в Дрездене начнется встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, который прибыл в Германию для участия в форуме «Петербургский диалог». В этом году форум проводится уже в шестой раз. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Петербургский диалог – это ежегодная встреча представителей немецких и российских политических и экономических элит, проводимая с 2001 года по инициативе Герхарда Шрёдера и Владимира Путина. Целью этих встреч, которые организуются поочередно в России и Германии, провозглашено углубление взаимопонимания между странами. Руководители стран используют возможность петербургского диалога для личных контактов, за исключением встречи в Гамбурге, куда Путин в 2004 году не приехал. Особенностью нынешней встречи, в которой участвует примерно по 100 человек с каждой стороны, является приглашение на нее как ведущих российских бизнесменов, так и российских правозащитников. Работа форума началась вчера в рабочих группах с минуты молчания памяти Анны Политковской. Пресс-секретарь правительства Германии Ульрих Вильхельм заявил, что Ангела Меркель намерена на встрече с Владимиром Путиным затронуть в связи с убийством Политковской проблемы свободы слова и свободы печати. В оценке убийства известной российской журналистки в Германии единой политики всех партий и эту общую позицию сформулировали пресс-атташе Министерства иностранных дел Германии Мартин Егер. Это преступление возмущает и вызывает чувство горечи, и более того, заставляет напомнить, что обязанностью правительства является забота о том, чтобы в стране не возникала атмосфера страха, при которой свобода прессы не может развиваться. Говорит один из организаторов петербургского диалога Александр Рар.
Будет обсуждаться не только в группе, которая будет разговаривать от средств массовой информации, но и в других рабочих группах. Я думаю, что от Путина тоже ожидается тот или другой комментарий. Естественно, что на это будет внимательно смотреть, и много будет зависеть от того, какой тон будет избран российской делегации в дискуссиях о гражданском обществе, от того средства массовой информации в России.
Как ожидается, в ходе встречи Меркель и Путина будут обсуждаться иранская проблема, обострение российско-грузинских отношений, развитие экономического сотрудничества двух стран. Желание бизнесменов России активнее проникать со своими инвестициями на рынки Запада, в частности Германии, очевидно. Ближайшие цели – приобретение «Газпромом» сети доставки газа до германских потребителей и расширение российского участия в проекте «Аэробус А380». Германская сторона, в принципе, не возражающая против расширения российских инвестиций в обмен на допуск немецких концернов к добыче газа и нефти в России, тем не менее опасается увеличения российского влияния. Говорит государственный министр МИДа Германии Гернот Эрлер. Это возможно, когда есть достаточное взаимное доверие партнеров. Это доверие развивается, но оно еще не стало само собой разумеющимся. Ангела Меркель и Владимир Путин примут участие в заключительном совместном заседании всех рабочих групп петербургского диалога. В рамках встречи в Дрездене сегодня состоится подписание нескольких соглашений, в частности о создании германо-российской научно-исследовательской организации «Форум Коха-Мечникова» и Фонда поддержки молодежного обмена. Завтрашний день Владимир Путин проведет в Мюнхене, где встретится с баварским премьер-министром Эдмундом Штойбером и местными бизнесменами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в продолжение темы российско-германских отношений. Российский газовый монополист «Газпром» станет спонсором немецкого футбольного клуба «Шальке 04» из Гельзенкирхена. Болельщики «Шальке» это известие восприняли с настороженностью. Из Гельзенкирхена сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Сумма пятилетнего рекламного договора составит около 100 миллионов евро и возрастет до 125 миллионов в том случае, если «Шальке» будет играть в Лиге чемпионов. Дочернее предприятие «Газпрома» ЦГГ уже является спонсором другой команды Бундеслиги – берлинской «Герты». По финансовым возможностям «Шальке» может обойти наиболее титулованный немецкий клуб – мюнхенскую «Баварию» и стать самой богатой командой в Бундеслиге. При этом «Газпром» не намерен претендовать на места в совете директоров клуба и становиться совладельцем команды. Многие ее болельщики, однако, с настороженностью восприняли известие о том, что «Газпром» будет официальным спонсором «Шальке». Вот что говорит в беседе со мной президент клуба болельщиков «Шальке» Йорк Беккер.
Я считаю, что фирма «Газпром» приходит на немецкий газовый рынок и хочет сделать себе таким образом имидж.
Как отреагировали члены вашего клуба на то, что «Газпром» станет официальным спонсором «Шальке»?
Несколько скептически.
Почему?
Деньги уничтожают спорт.
Куда должны, на ваш взгляд, пойти доходы от рекламы? Нуждается ли «Шальке» в покупке новых игроков?
В команде неплохие игроки. Я надеюсь, что деньги будут разумно вложены. Я считаю, что будет ошибкой покупать на все деньги «Газпрома» новых игроков.
А вот мнение популярного в Германии футбольного радиокомментатора Манни Бройкмана.
Самое большое предприятие страны с 330 тысячами сотрудников является филиалом Кремля и находится на пути к тому, чтобы стать самым мощным энергетическим концерном в мире. И этот колосс выбрал в рекламных целях футбольный клуб «Шальке» на роль невесты. Руководство футбольного клуба «Шальке» клянется, что речь идет только о рекламе, а не о предоставлении «Газпрому» возможности влиять на деятельность клуба и не о членстве «Газпрома» в совете директоров. «Мы всего лишь футбольный клуб, а не некий моральный пример для всего мира», говорит один из руководителей «Шальке 04» Петер Петерс и ссылается на хорошее сотрудничество федерального правительства Германии с Россией.
Однако многие футбольные болельщики в Германии чувствуют себя обескураженно, узнав о сделке между «Газпромом» и «Шальке». Ведь один из высокопоставленных сотрудников «Газпрома», бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, с марта 2001 года является почетным членом другой футбольной команды – Дортмундской «Боруссии». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Гельзенкирхен.
В Москве 17:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
В России прощаются с Анной Политковской. Похороны проходят в Москве на Троекуровском кладбище. Международные правозащитные организации призывают российские власти провести всестороннее расследование убийства. Московская хартия журналистов уже назвала убийство Анны Политковской прямым вызовом всей российской журналистики. В Выборге на месте рухнувшего дома сегодня найдены тела двух человек, мужчины и женщины. Таким образом, число погибших достигло трех. Поиски продолжаются. В Тбилиси ветераны Отечественной войны провели акцию протеста против преследований грузин в России. Совет безопасности ООН обсуждает сегодня вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи. На Камчатке в связи с северокорейскими ядерными испытаниями усилен контроль за состоянием окружающей среды. В Лондоне проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Индии Тони Блэра и Манмохана Сингха. В центре Кабула сегодня утром при подрыве автобуса ранены 10 полицейских и несколько мирных жителей. Хочу напомнить, сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – музыкальный альманах, оперный выпуск, беседа с Соломоном Волковым об опере 21 века. Книжное обозрение «Язык тела» Марина Ефимова о книге Барбары и Алана Пис. «Наука снов. Эксцентрика на экране». Диалог с Андреем Загданским о фильме Мишеля Гондри. И «Что в имени тебе моем?» Интервью с редактором Book Review Томом Винсигуэра о поэтике, названия книг и фильмов. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы возвращаемся к главной печальной теме этого дня – похоронам в Москве журналистки Анны Политковской. Сейчас в Москве продолжается гражданская панихида. Разные политики и общественные деятели высказываются не только о самом трагическом факте убийства, но и о странной реакции властей. В частности, реакция президента России Владимира Путина на убийство Анны Политковской последовала спустя два дня после ее гибели. В понедельник в телефонном разговоре с президентом США Джорджем Бушем Путин заявил, что будет сделано все для раскрытия этого преступления. А эксперты считают, что столь запоздалая реакция российского президента на убийство вполне в его духе. Он всегда стремился абстрагироваться от негативных событий, происходящих в стране. Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
В понедельник пресс-служба Кремля распространила информацию о том, что в телефонном разговоре с Джорджем Бушем Владимир Путин упомянул об убийстве Анны Политковской. Как сообщают информационные агентства, в ходе беседы Путин подчеркнул, что правоохранительными органами России будут предприняты все необходимые усилия для объективного расследования трагической гибели журналистки. О том, почему реакция первого лица государства на гибель Анны Политковской так запоздала, рассуждает политолог Центра Карнеги Лилия Шевцова.
Президент вообще не любит быстро реагировать на события. Вспомним несколько драматических и грустных для российской истории событий. Курск, лодка утонула, Норд-Ост, Беслан. Президент Путин во всех этих случаях пытался уйти от любых заявлений. Президент Путин всегда пытается отдаляться, уходить, выжидать. Он поднимается над этой мелочной суетой нашей несчастной драматической жизни. И он оказывается чистым, белым и непричастным. Вот именно потому, что он не реагирует. Общество не возлагает на него ответственность за плохое, драматическое, не свершившееся, провалившееся. Именно в этом, по сути дела, источник его 75-76% рейтинга. Он не отвечает за плохое в стране, он не хочет вовлекаться. Поэтому он и не реагирует.
Игорь Яковенко считает плохим знаком тот факт, что генеральный прокурор России Юрий Чайка взял убийство Анны Политковской под личный контроль. Яковенко считает, что таким образом преступление не будет раскрыто никогда. Вот что Игорь Яковенко думает о реальном отношении Владимира Путина к убийству Анны Политковской.
Владимир Путин очень четко делит весь мир на своих и чужих. Это такая вот психология дворовых ребят. Мы и они, свои и чужие, наши и не наши. Что касается Политковской, то это совершенно очевидно, что она не относится к числу людей, которых Путин считает своими. Путину невыгодно сейчас выступать по этому вопросу, потому что ему нечего сказать. Потому что на самом деле та лавина лжи, которая официальной пропагандой сейчас обрушена на страну, что основная гипотеза, что Политковскую убили ее единомышленники для того, чтобы навредить президенту, она находится за пределами добра и зла. Меня очень огорчило то, что прокурор Российской Федерации господин Чайка взял под свой контроль личный, как он заявил, это расследование. Потому что у меня есть такое ощущение, что наши правоохранительные органы в данном случае будут искать сами себя.
Это было мнение генерального секретаря Российского союза журналистов Игоря Яковенко. А вот сегодня моя коллега Елена Рыковцева вспоминала погибшую Анну Политковскую вместе с Андреем Углановым, главным редактором газеты «Аргументы и время», много лет проработавшим вместе с Анной.
Очень мало людей, как выясняется, знают ее с человеческой точки зрения. Вот за эти дни оказалось, что вот она была достаточно закрытым человеком. Вы что бы сказали сегодня в этот день ужасный, когда мы все пойдем на кладбище сегодня, конечно, что вы о ней скажете, что вы помните, что вы вспоминаете по-человечески о ней?
Мы познакомились в 91-м году при очень таких любопытных обстоятельствах. Мы с Александром Политковским одновременно были депутатами Съезда народных депутатов РСФСР. И нас пригласили к себе в гости кубинские политэмигранты в город Майами в США. И мы выдвинули условие, что хорошо, мы поедем, только если с нами поедут жены. На наш взгляд, это было условие просто невыполнимое, потому что деньги тогда были, сами помните, какие. Что такое поездка в Америку, тогда это было что-то такое загадочное.
Это год, как вы еще раз напомните?
91-й год. Да. Угу. Это год, когда закончился СССР. Угу. Потому что мы вылетели туда из СССР, а вернулись на самолете. Тогда, говорит, такой Commonwealth был. Это было такое содружество независимых государств. Так вот, мы летели с Аней Политковской, с Сашей. Был еще один пассажир в этом самолете. Это был Сергей Юшенков с женой Валей. И вот сегодня, видите, приходится говорить.
Сережа уже этого нет, самолета уже
да,
нет.
Да, несколько лет тоже было убийство аналогично. Я думаю, что и здесь следствие выйдет на какие-то причины, не то что бытовые, но желание понравиться каким-то большим начальникам. То ли здесь, в Москве, то ли в Чечне, как
это
говорят.
Это очень не бытовая причина, тоже да. Политика. Я в начале 91-го года по совпадению тоже летала в Америку. И у моих друзей, американцев, которые очень хорошо говорят по-русски, гостила в то время Марина Голдовская, режиссер, которая привезла тогда в Америку фильм об Александре Политковском. Вы знаете, мне этот фильм не понравился. Я назвала его «Русской матрёшкой». Вот он был для американцев. Он был немножко постановочный. Вот как теперь выясняют, это совсем не постановочные вещи. То есть тогда показывали, как вот квартира, семья Аня Политковская, которая тогда совсем не была Аня Политковская. Да, я ее совсем не знала. И двое детей, Саша Политковский, и вот они подбегают к телефону. И по телефону угрозы. Понимаете, вот это мне как-то показалось странно, что удалось снять, как им звонят и угрожают. Вот такое совпадение мне казалось немножко искусственным, натянутым. Но, тем не менее, показывают, что вот Политковскому угрожают, и вся его семья живет как на пороховой бочке. И вся семья в опасности. Сейчас я вдруг об этом вспомнила и подумала, какая же страшная у этой семьи судьба. Получается, что действительно и Саше тогда угрожали, а они потом всю жизнь угрожали, и вот так все заканчивается. Мистика просто.
Мистика. Ну, они оба, и Политковский, и Аня, и Саша, они были такими принципиальными журналистами совершенно. Почему, собственно, сегодня Александра на телевидении практически не видно, потому что Путин везде заказан. Это человек, который говорит правду. И знаете, у них у обоих, как мне кажется, такая даже может быть какая-то форма болезни. Вот есть такая болезнь у людей, которые не чувствуют боли. Его можно колоть иголками, его можно там щипать, там резать. Вот. А у него отсутствуют вот эти рецепторы болевые. Так вот у этих ребят отсутствуют вот эти рецепторы, которые... Страх от своей деятельности.
То есть,
последствий.
Да, бесстрашие. То есть они знают, как говорила Аня, она знала, что может быть. Она всегда знала, что может быть.
Ну, но все, кто читал ее материалы, они все были уверены, что даром это, конечно, не пройдет.
Елена Рыковцева беседовала с главным редактором газеты «Аргументы и время» Андреем Углановым, много лет проработавшим вместе с Анной Политковской. А мы продолжаем «Время свободы». Родные Андрея Сычева, солдата, искалеченного сослуживцами, надеются, что дело о дедовщине в Челябинском танковом училище будет доведено до конца, и все виновные предстанут перед судом. На очереди рассмотрение уголовных дел, возбужденных в отношении офицеров и начальника училища, генерала Сидорова. В конце сентября были осуждены непосредственные виновники трагедии, солдаты, издевавшиеся над Андреем. Главный обвиняемый, младший сержант Севяков, был приговорен к 4 годам колонии строгого режима. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
После вынесения приговора общественность и журналисты гадали, будут ли обжаловать стороны решения суда. Было ясно, что, по сути, оно не удовлетворило ни обвиняемого, ни пострадавшего. Однако Севяков, принимая решение о подаче кассационной жалобы, рисковал ухудшить свою участь и увеличить срок наказания. Семья Сычева, хоть и была расстроена приговором суда, все же решила действовать, исходя из позиции противоположной стороны, и подала жалобу только после того, как стало известно, что адвокаты Севякова протестовали решение суда. 6 октября поздно вечером адвокат Севякова Елена Устинович позвонила в Челябинск адвокату Сычева Евгению Белову и сообщила, что жалоба была отправлена по почте в окружной суд, но теперь адвокаты осужденного уже думают над ее отзывом, рассказывает Евгений Белов.
Мы просим, чтобы отменили тот приговор и за мягкостью наказания, так как излишне мягкое наказание назначено. Я указал и последствия тяжелейшие, и что не совсем справедливо, что по эпизодам, где нет последствий назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, а по эпизоду с Сычевым, где тяжкие последствия, назначено наказание всего лишь 3 года 6 месяцев лишения свободы. И по совокупности всего лишь 4 года лишения свободы. Теперь мы ждем их реакции. Устинович мне звонила и сказала, что они рассматривают вопрос отзыва и просила, значит, чтобы ко мне подойдет адвокат Дешимбаева, и мы с ней решили этот вопрос. Все. То есть, если они придут к выводу о том, что будут отзывать свою жалобу, то меня адвокат Дешимбаева найдет, мы с ней подъедем в военный суд и одномоментно отдаем все жалобы.
Между тем, сам Андрей Сычев уже несколько успокоился после того, как узнал о приговоре суда, вынесенном его обидчиком. Теперь все его мысли о будущем и о том, как научиться ходить. На прошлой неделе состоялось состоялась первая примерка протезов, который изготавливает для Андрея одна германская фирма. Примерка была довольно болезненной, но Андрей перенес эту процедуру мужественно и сейчас даже воодушевлен. За 9 месяцев он очень устал от постельного режима и больничных стен. О самочувствии Андрея, его реакции на решение суда и последних новостях из госпиталя Бурденко рассказывает его мама Галина Сычева.
Самочувствие Андрея последние полтора месяца как бы нормально себя чувствует, как осложнений не было за последние полтора месяца. Теперь начался у нас в прошлую пятницу первый шаг к протезированию. Сделали слепки, съездили. Потом, значит, съездили на примерку. То есть это протезы будут пока такие временные, на каких он будет учиться ходить. Потом уже будет делать нормальные. Он ждал этого момента. Теперь вот он на них должен учиться передвигаться. По поводу срока для Сивикова, Андрей, конечно, тоже возбудился. Он был очень расстроен в свой день. Мы успокоились на этом. Ничего, все это нормально. Хоть 10 лет давай, хоть 4 года. Нам, конечно, не изменить. Но главное то, что мы что хотели доказать, что доказали. Доказали, что он виновный. Доказали, что у нас нет никакой этой своей болезни, которую нам хотели, так старались приписать. Это уже главное.
Несмотря на то, что процесс над Сивиковым закончился, и неизвестно, будет ли дан ход кассациям обеих сторон, у семьи Сычевых остается много вопросов относительно того, будет ли наказан кто-то из руководящего состава танкового института за ЧП, произошедшее в этом учреждении, говорит сестра Андрея Сычева Марина Муферт.
Нас сейчас больше волнуют как раз уголовные дела, которые были возбуждены на офицеров танкового училища, дежуривших в новогоднюю ночь. Это Шемитов и Богомолов. То есть они до сих пор находятся в Челябинской военной прокуратуре, до сих пор еще в разработке. И неизвестно, дойдут ли они до суда, но очень хотелось бы, чтобы дошли. Плюс еще также очень волнует нас уголовное дело, возбуждено на начальника танкового училища, на генерала Сидорова. Им занимается прокуратура округа. Нам пообещали, что в ближайшее время оно будет передано все-таки в суд. К сожалению, также нам пояснили, что генералов у нас в стране в тюрьму не сажают. Этот факт очень огорчает. Я надеюсь, что все-таки дело дойдет до суда, и может быть хоть какое-то взыскание, хотя бы своих погон он лишится.
Помимо дела офицеров танкового института, в поле зрения семьи Сычевых и уже успевший немного позабыться факт приезда в Челябинск генералов из Министерства обороны. Напомню, что на суде по делу Сычева некоторые свидетели рассказали о том, как к ним в часть приезжал некий высокопоставленный офицер и пытался убедить солдат не свидетельствовать против Сивикова. Позже оказалось, что это генерал из Министерства обороны. По этому факту семьей Сычевых было подано заявление в окружную военную прокуратуру.
В июле месяце нами было подано в прокуратуру округа заявление по факту проверки и возбуждения уголовного дела в отношении генерала, который приезжал в воинскую часть к нашим свидетелям и оказывал на них давление. До сих пор никакого уведомления я не получила. На какой стадии вообще находится расследование по этому делу и вообще проводилось ли расследование. Единственное, у меня появилась информация о том, что это заявление забрала генеральная прокуратура и сказала, что она займется этим сама. Тут опять же возникает вопрос, почему же тогда она этим не занялась? Почему же тогда меня об этом не информируют?
Сам Андрей Сычев сейчас мечтает поскорее попасть домой, научиться снова ходить и сесть за руль машины. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Главная тема сегодня — похороны Анны Политковской. Почему нет внятной реакции руководства России на убийство известной журналистки? Кроме того, беседа Ангелы Меркель и Владимира Путина в Дрездене, форум 2000 в Праге и новая рубрика программы «Перспективы». Беседа с Григорием Явлинским о периферийном характере российского капитализма. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России прощаются с Анной Политковской. Похороны проходят в Москве на Троекуровском кладбище. Международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование убийства журналистки. Московская хартия журналистов назвала убийство Анны Политковской прямым вызовом российской журналистики. Убийство произошло в тот момент, когда в России почти не принято говорить ни о Чечне, ни о правах человека, говорится в заявлении. В Выборге на месте рухнувшего дома сегодня найдены тела двух человек, мужчины и женщины. Таким образом, число погибших достигло трех. Вчера спасатели извлекли из-под обломков тело трехмесячного ребенка. В Тбилиси ветераны Отечественной войны провели акцию протеста против преследований грузин в России. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи. США, в частности, предлагают ввести досмотр грузовых судов, идущих в КНДР и выходящих из ее портов. На Камчатке усилен контроль за состоянием окружающей среды в связи с ядерными испытаниями в Северной Корее. Эксперты сообщают, что все показатели соответствуют нормам. В Лондоне проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Индии Тони Блэра и Манмохана Сингха. Стороны обсуждают, в частности, комплекс мер по борьбе с терроризмом, а также ядерные испытания в КНДР. В центре Кабула сегодня утром при подрыве автобуса ранены 10 полицейских и несколько мирных жителей. Депутаты Госсобрания Башкирии единогласно утвердили кандидатуру Муртазы Рахимова на пост президента республики. Его кандидатура была представлена президентом России. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и вновь к главной теме – похоронам Анны Политковской. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров спросил у прохожих на улицах Москвы, почему в России убивают журналистов.
Наверное, политическая ситуация такая в стране. Журналистам стало много как бы дозволено, поэтому и власть чувствует опасность со стороны журналистов.
Ну, это связано с многими причинами, и политическими, и личными. В основном мстят, наверное, за что-то.
Ну, это совершенно очевидно, потому что журналисты посягают на, так сказать, сильных мира сего. Они открывают их тайны, и сильные мира сего рискуют лишиться своей власти, своего богатства, своего влияния. Естественно, они хотят убить журналистов.
Трудно сказать, но, наверное, точно не знают этой профессии и не знают всей сложности их работы, мне так кажется. И от этого, от жестокости.
Ну, потому что просто распустили хулиганье.
Потому что они, наверное, говорят правду.
Ну, в России убивают журналистов потому, как мне кажется, что те журналисты, которых убивают, как бы они неугодны, вот, так сказать, существующей власти, наверное, как бы. Но власти даже, наверное, как бы это сильно сказано, так сказать, если более, в более общем смысле, как бы они вступают в противоречие своей деятельности существующим положением дел. Вот. И всегда поэтому, так сказать, на них очень удобно давить, особенно тем людям, у которых как бы есть деньги, у которых есть средства, так сказать, для того, чтобы давить, у которых в руках сосредоточены там вот какие-то вот вещи, там, типа, которые могут карать. Конечно, так сказать, очень жаль, что, так сказать, такое происходит. Потому что как бы очень много есть журналистов, которые просто, так сказать, они, так сказать, сервильно, они делают свое дело, как бы они, так сказать, пишут джинсу, вот, как бы, так сказать, и прекрасно себя при этом чувствуют, как бы, а убивают, как показывает практика, именно тех людей, которые не как все, к сожалению, которые, так сказать, они яркие, которые звезды, как бы, которые пытаются не просто, так сказать, писать то, о чем им говорят, писать, а еще каким-то образом повлиять на положение дел происходящее.
Боятся правды. Власть боится правды. В связи с этим концы в воду.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
В понедельник в университете Ратгерс, штат Нью-Джерси, состоялась торжественная церемония, посвященная открытию Ближневосточного дома сосуществования. В этом доме живут 8 студенток, исповедующих мусульманство и иудаизм, а также христианка и индуска. Они изучают политологию, историю Ближнего Востока и английскую литературу. Идея создания дома принадлежит политологу, бывшему президенту студенческой еврейской организации Даниэл Джозефс. По ее словам, цель дома – способствовать преодолению вражды между студенческими сообществами мусульман и евреев. Студентки, живущие в общежитии дома, обсуждают актуальные проблемы, в том числе такие острые вопросы, как война в Ираке, недавний Ливано-Израильский конфликт и так далее. Парижский центр «Помпиду», крупнейший в Европе музей современного искусства, планирует открыть к концу 2007 года филиал в Шанхае. В заявлении центра сказано, что Китай обречен играть важнейшую роль в художественном мире и что центру «Помпиду» жизненно важно держать руку на пульсе этого процесса. По сообщениям прессы, соответствующий двусторонний документ будет подписан в последнюю неделю октября в ходе визита президента Франции Жака Ширака в Китай. На аукционе Сотбис в Гонконге картина современного тайваньского художника Чэнь Чэньбо продана за 4 400 000 американских долларов. Это рекордная цена для современной китайской картины, написанной маслом. Первоначально ее оценивали в 1 200 000 долларов. Работу купил коллекционер, не назвавший своего имени. На торги были выставлены 160 лотов. Общая сумма сделок составила около 30 миллионов долларов. На этой неделе в старой опере Франкфурта состоится дебют нового главного дирижера оперного оркестра Паава Ярви. Оркестр исполнит произведение Сибелиуса. 17 лет эстонский дирижер Паава Ярви живет в Америке. В молодости он учился у Леонарда Бернстайна. Жители Шарджи, самого древнего и консервативного эмирата Объединенных Арабских Эмиратов, возмущены рекламой и организацией конкурса красоты в сравнительно либеральном эмирате Дубай. В конкурсе участвуют молодые женщины в возрасте от 18 до 28 лет с высшим образованием и определенным культурным уровнем. Многие жители Шарджи считают, что проведение конкурса красоты противоречит ценностям ислама. В Камбодже предстанет перед судом 36-летний австралиец, обвиненный в попытке вывести из страны 3 старинные статуи общим весом в 30 килограммов. Обвиняемого могут приговорить к тюремному сроку от 6 месяцев до 8 лет. Эксперты считают, что, скорее всего, австралиец отделается штрафом, так как Камбоджа заинтересована в развитии туризма.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Лауреатом Нобелевской премии 2006 года по экономике стал 73-летний профессор Колумбийского университета Нью-Йорка, американец Эдмунд Фелпс. Как сообщил Нобелевский комитет, премией отмечены работы Фелпса по анализу влияния баланса различных факторов, а также компромиссов в долгосрочной макроэкономической политике. О каком выборе и о каких компромиссах, собственно, идет речь, расскажет мой коллега Сергей Сининский.
Для начала, как расшифровать само сообщение Нобелевского комитета о присуждении премии Эдмунду Фелпсу? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии, профессор Михаил Бернштам.
Видите, сейчас уже трудно себе представить, что до начала 60-х годов экономисты занимались в основном вопросами краткосрочных колебаний экономической конъюнктуры. На долгосрочную перспективу не смотрели. Эдмунд Фелпс в одной ранней работе 61-го года, когда ему было 28 лет, поставил вопрос о долгосрочных сбережениях. И затем в своих классических работах 67-68 годов он поставил вопрос, что происходит. Происходит выборы между сегодня и завтра, между решениями, которые принимаются по отношению к инфляции и безработице на короткое время, и как они меняют долгосрочную перспективу. Это повлияло на все дальнейшее развитие экономической мысли, хотя сегодня это кажется простым и тривиальным.
Самые известные работы Эдмунда Фелпса были написаны еще в 60-е и 70-е годы. Они посвящены анализу взаимозависимости безработицы и инфляции. Доминирующая тогда точка зрения была выражена в так называемой кривой Филлипса. Это известный по учебникам график, названный по имени британского экономиста, родившегося в Новой Зеландии, Албана Филлипса. Чем выше инфляция, тем ниже безработица. И наоборот.
Это интереснейшая история. Албан Филлипс фактически изобрел вечный двигатель. Он был инженер, ставший экономистом. И он показал, рассмотрев историю Англии с 1860 по 1957 год, что в течение 100 лет, каждый год, если безработица шла вниз, инфляция немного поднималась, если поднять инфляцию, то опускается безработица, и получался тогда вечный двигатель для правительства. Оно могло в любой момент немножко поднять инфляцию и за счет этого снизить безработицу. И таким образом никаких как бы проблем в экономике не существовало. И правительство, и центральный банк путем денежной политики и увеличивая расходы могут наоборот, улучшать благосостояние, снижая безработицу. Вот таким образом могут быть краткосрочные манипуляции.
Но Эдмунд Фелпс доказывал, что такая взаимозависимость отнюдь не универсальна.
Вечный двигатель – это замечательная идея, все страшно обрадовались. А Фелпс пришел спустя 9 лет и показал, что было бы замечательно, но люди не машины, это идея механическая, а люди соображают. И если они видят, что начинает подниматься инфляция, они понимают, что их реальная эта зарплата на самом деле падает. И поэтому они исходят из ожидаемой инфляции и требуют повышения заработной платы. Как только они требуют повышения заработной платы, сразу увеличивается безработица, потому что работодатели вынуждены нанимать меньше людей. И таким образом, инфляция не дает возможности в долгосрочной перспективе играть на кривой Филлипса, потому что люди не действуют механически. И вот ожидания тогда вошли в научные разработки, и стало понятно, что манипулировать рынком в долгосрочной перспективе невозможно.
В современной экономической истории мира немало примеров, когда в стране могут быть одновременно и высокая инфляция, и высокая безработица, как в США или Европе в 70-е годы. А в Японии в последние годы сложилась прямо противоположная ситуация. Низкая безработица на фоне вообще дефляции, то есть падающих цен.
Как раз это подтверждает, что кривая Филлипса в долгосрочной перспективе работать не может. И именно поэтому руководители экономической политики отказались от кривой Филлипса в конце 70-х годов, потому что в 70-е годы в Америке как раз и в других западных странах была высокая инфляция, одновременно высокая безработица. Что показало, что когда инфляция становится ожидаемой, к ней привыкают, ее уровень высокий продолжается, и уже тогда невозможно за счет инфляции снижать безработицу. То есть вот этого выбора на самом деле не существует. То же самое в Японии. Несмотря на дефляцию, вместе с тем была низкая безработица, потому что это, в общем-то, довольно независимые величины.
Совсем недавно, в первой половине 90-х годов, и в России была высокая безработица на фоне галопирующей инфляции.
Россия особый случай, потому что в России, в общем-то, нет трудового рынка. Речь идет о развитом трудовом рынке, там, где очень подвижная рабочая сила. В России нет жилищного рынка, и поэтому рабочие не передвигаются с места на место. Конкурентного трудового рынка нет. Но во всех западных странах как раз опыт показал, что возможны самые различные варианты. Фелпс вернулся к этим вопросам в 90-е годы и показал, что в Америке оказался возможен бум в 90-е годы, то есть экономическая быстрое развитие и очень низкая безработица без инфляции.
То, что вы говорите сейчас о работах Нобелевского лауреата 2006 года по экономике американского профессора Эдмунда Фелпса, представляется с сегодняшних позиций чуть ли не очевидным. В этом контексте как оценить его вклад в современную экономическую науку?
Здесь можно ответить несколькими метафорами. В советское время говорили «награда нашла героя», когда какого-то героя войны награждали 20 или 30 лет спустя за его подвиги. Вклад Фелпса в экономическую науку начался в 60-е годы, и его работы уже вошли так органически в развитие науки, что никто этого не замечает. И в связи с этим можно вспомнить вторую метафору. Помните, мольеровский Журден не знал, что он говорит прозой. Так вот, сейчас большинство экономистов даже не знают, что они говорят на языке Эдмунда Фелпса, пользуются его категориями, потому что его идеи просто настолько органически вошли в поток науки, они воспринимаются, как если бы они всегда существовали. Его влияние колоссальное.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы о работах Нобелевского лауреата 2006 года по экономике профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Эдмунда Фелпса отвечал научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии профессор Михаил Бернштам.
Обеседовал с ним мой коллега Сергей Синицкий. В Москве 17:45, коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода», новости.
В России прощаются с Анной Политковской. Похороны проходят в Москве на Троекуровском кладбище. Московская хартия журналистов назвала убийство Анны Политковской прямым вызовом российской журналистики. В Выборге на месте рухнувшего дома сегодня найдены тела двух человек. Таким образом, число погибших достигло 3. В Тбилиси ветераны Отечественной войны провели сегодня акцию протеста против преследований грузин в России. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи. На Камчатке в связи с ядерными испытаниями в КНДР усилен контроль за состоянием окружающей среды. В Лондоне проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Индии Тони Блэра и Манмохана Сингха. В центре Кабула сегодня утром при подрыве автобуса ранены 10 полицейских и несколько мирных жителей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем ВВП России в январе-сентябре, по предварительным данным, увеличился на 6,6% по сравнению с показателем 9 месяцев 2005 года, сообщили представители Министерства экономического развития и торговли. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2006 году объем российской экономики увеличится также на 6,6%. Объем государственных закупок на бирже нефтепродуктов России должен составлять не менее четверти от ежегодного оборота торгов, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По планам, такая биржа начнет работу с 1 января 2007 года. Представитель министерства также сказал, что на первом этапе на ней будут проводиться аукционные продажи нефтепродуктов для государственных нужд. На втором этапе биржа должна быть преобразована в некоммерческое партнерство, которое и займется системной биржевой торговлей нефтепродуктами. В него по планам войдут представители государства, естественных монополий и нефтяных компаний. Однако, как утверждает президент Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко, пока не все из них заинтересованы в создании такой биржи.
Все большие монополии, вот нефтяные наши и так далее, это же государственные предприятия с большой долей государства. Так вот, когда я говорю о государстве, я говорю, что через совет директоров государственная компания должна решить, что да, она будет участвовать в этой бирже, да, будет участвовать в этих торгах. Пока я не слышал о таких решениях, о готовящихся к таких решениях. Пока идет такое неконструктивное наблюдение.
Между тем, в понедельник руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф сообщил, что 20 октября Нью-Йоркская товарная биржа начнет торговлю фьючерсами на российскую экспортную нефть «Репко», которая будет отличаться от нынешней «Юралс» более высоким качеством, в частности, содержать меньше серы. Кроме того, в конце 2007 года, по планам властей, нефтяная биржа откроется и в России, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Новый механизм формирования цены на нефть и создание котировок на Нью-Йоркской бирже не должен привести к значительному изменению самих цен на российскую нефть. Это связано с тем, какой был спрос и какое было предложение этой нефти, таким оно и остается. Что касается разницы в цене между российской нефтью и нефтью зарубежной, более легкой нефтью, я полагаю, что разрыв будет увеличиваться в связи с тем, что спрос на нефть более легкую, он значительно превышает спрос на российскую нефть.
Газовые экспортные мощности России к 2015 году увеличится более чем на 50% и составит 257 миллиардов кубометров газа в год, сообщил министр промышленности и энергетики страны Виктор Христенко. К этому сроку, по его словам, существенно изменится структура экспорта российского газа, а доля сжиженного природного газа на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет до 22% или 61 миллиарда кубометров. Объемы поставок российского газа в Европу, по словам министра, увеличатся к 2015 году примерно на 12,5% до 173 миллиардов кубометров. Международное энергетическое агентство положительно оценивает решение российского концерна «Газпром» разрабатывать штокмановское газоконденсатное месторождение Баренцево море с учетом поставок газа в европейские страны, а не в сжиженном виде в Соединенные Штаты. Как заявил в понедельник председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, концерн принял решение отказаться от участия иностранных партнеров в разработке одного из крупнейших в мире месторождений, а также переориентировать экспорт его запасов на европейские рынки.
Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% недропользователем будет выступать «Газпром», 100% запасов штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, современные технические решения, и для этих целей будут привлечены авторитетные международные компании.
Китай Япония и Россия лидируют в мире по объему своих золотовалютных резервов, говорится в материалах валютного управления Гонконга. Крупнейшим держателем золотовалютных запасов остается материковый Китай, накопление которого превышает 940 миллиардов долларов, а на втором месте Япония – более 880 миллиардов. Россия, располагающая золотовалютными резервами в сумме почти 267 миллиардов долларов, на третьем месте. Далее в порядке убывания идут Тайвань, Южная Корея, Индия, Гонконг, Сингапур, Германия и Франция. Россия не планирует применять особые подходы в отношении квотирования трудовых ресурсов из Грузии, заявил сегодня министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. В ближайшее время, по его словам, правительство проведет оценку потребностей страны в квалифицированных кадрах по отраслям экономики и до конца года согласует квоты трудовой миграции с каждой из заинтересованных в этом стран. Вместе с тем, ранее заместитель председателя Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин заявил о том, что Россия не будет предоставлять квоты на проживание и на трудовую деятельность гражданам Грузии.
Сегодня мы внимательно посмотрели с учетом населения Российской Федерации, то есть какие рабочие места сегодня востребованы, кто может их занимать, и приняли такое решение, что сегодня для граждан Грузии такие квоты предоставляться не будут ни на проживание, ни на осуществление трудовой деятельности.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 89 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 87 копеек. Курс на среду 33,88. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Традиционные голландские газеты переживают тяжелейший кризис, их тиражи стремительно падают. И причина тому вовсе не соперничество с интернетом или электронными изданиями. Старые газеты с медиарынка вытесняет другой конкурент. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
В Голландии всегда читали много газет. Прежде всего из-за так называемого процесса разделения «Verzuiling». Вплоть до конца 60-х годов каждый житель королевства в зависимости от религиозных и политических убеждений относил себя к определенной общине. У каждой такой общины были свои школы и спортклубы, своя политическая партия и свои газеты и журналы. В 1973 году на каждые 100 нидерландских семей приходилось по 119 газет. Однако уже в 2000 году это число сократилось вдвое. Тогда в Голландии, как и во многих других западных странах, предсказывали грядущую гибель всего газетного бизнеса в кровожадной паутине интернета. Сегодня, почти 7 лет спустя, оказывается, что причины продолжающегося падения тиражей основных газет вовсе не в интернете. Только за прошедший год тиражи основных нидерландских общенациональных газет снизились в среднем на 6%. Самая крупная газета страны «Волкскрант» недавно отметила выход в свет своего 25-тысячного номера. Отметила в пасмурном настроении, сказал главный редактор газеты Питер Брурчес в интервью ежедневной телепередаче «Нова».
Да, тираж падает, реклама падает. Почему? Из-за бесплатных газет, из-за нового вектора развития газетного рынка. Потому что люди, молодежь, больше не хотят платить за новости, так как имеют возможность получать их бесплатно.
В руках Брурчес держит юбилейный экземпляр 1957 года. Католическая ежедневная газета Нидерландов. На первой странице самая пожилая, 103-летняя читательница в белом чепце. Под пожелтевшей газетой описание «Волкскрант» сегодняшней. На сайте газеты размещены радио- и видеорепортажи, имеется сателлитная связь, чтобы прямо из пустыни любую войну освещать, говорит главный редактор.
Самый высокий тираж был, когда я стал главным редактором, 11 лет назад, 370 тысяч, а сегодня только 290 тысяч. Слишком много сил уходит на доставку газеты. Все эти юные мальчики и девочки, которые в 6-7 утра разносят газеты, это же прямо 19 век какой-то, Чарльз Диккенс. И до следующего века эта традиция точно не дотянет. Можно же все загружать в электронном виде.
Как показывает статистика, новое поколение голландцев продолжает читать, однако в совершенно ином формате. Нет, не в электронном. Традиционные газеты буквально выталкиваются с рынка красочными бесплатными таблоидами. Тиражи двух общенациональных бесплатных газет таблоидного формата «Метро» и «Спиц» за год возросли на 11,5% соответственно, причем каждый экземпляр, как правило, прочитывает несколько человек. Садясь в электричку, голландец сразу берет оставленный на сиденье свежий номер, а выходя, передает его следующему пассажиру. Ян Дайкхраф, бывший главный редактор «Метро».
Принято считать, что новых читателей создать нельзя, а можно только переманить. А «Метро» и «Спиц» создали. Еще больше голландцев стали читать газеты, так что все эти слухи, что люди перестали читать, — вздор. Просто если вы выпускаете бесплатную компактную газету, то совершенно естественно, что вы получите широкую аудиторию. «Метро» и «Спиц» ежедневно читают около 3,5 миллионов людей в стране с 16-миллионным населением.
По мнению Дайкхрафа, именно старомодная доставка традиционных газет на дом и спасает их от полного исчезновения.
«Волкскрант» очень активно работает в интернете, продает там все от вина до музыкальных альбомов. То есть они чем только не занимаются. Я бы им вместо этого посоветовал усовершенствовать саму газету.
Единственная по-настоящему успешная платная газета в Голландии сегодня — младший брат крупной NRC Handelsblad, выходящая с марта этого года газета NRC Next, компактная, в формате таблоида, с дешевой подпиской для молодежи. Будущее именно за такими проектами, говорит обозреватель «Волкскрант» Мартин Брил.
Я все равно убежден, что будущее за платными СМИ, причем интернет-СМИ тоже. Это только кажется, что в интернете все бесплатно. На самом деле все достоверные, серьезные интернет-публикации стоят денег и становится все дороже. Все известные колонки обозревателей стоят денег, все аудиопередачи стоят денег. И люди платят и хотят платить, потому что тогда у них появляется право требовать материал достойного качества. Я не думаю, что будущее за маленькими дешевыми изданиями. Я думаю, что будущее за маленькими, достаточно дорогими медиаформатами.
Это была цитата из видеоинтервью с Мартином Брилом, бесплатно размещенного на веб-сайте газеты NRC Next. В начале октября его родная газета «Волкскрант» объявила о том, что собирается запускать свой бесплатный таблоид. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Софьей Корниенко, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы расскажем вам о подробностях завершающейся в Праге международной конференции «Форум-2000», посвященной проблемам глобализации. И, конечно же, вернемся к главной и печальной теме дня – похоронам в Москве Анны Политковской. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.